подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. Зараз я представлю наших гостей. Это директор по доследованиях Центру новых идей, директор белорусской инициативы «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Привитание.
А так само правооборонца, старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Олег, добрый день.
Добрый день, добрые коллеги.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это шляхи политических перемен у Беларуси. Рыгор, певный час тому, вот докладно 20 кастрычника, вы опубликовали такий вельми спречный дискуссийный артикул «Як мы сустренем наступный политический кризис». Расповедите, коли ласка, тезис на основные думки этого вашего текста.
Дякую велике за запрошение. Я думаю, что основных тезисы там, в принципе, два. Первое, это то, что шмат якія теории изменов, якія обмерковываются в белорусской публичной просторе, и они неким чином не связаны с рэчаіснасцю. Я не буду распыняться тут на всех вот этих теориях, але я думаю, что мы можем коротко там, описать некоторые там основные. Да? Например, теория то, что санкции примусят Александра Лукашенко нечто заработать. Теперь Беларусь является там, одной из наиболее санкционированных краину у свете, але мы не бачим никаких істотных змен до этого. Мы так само шмат чули там про урад выгнання, что это нечто может дать. Да? Зрозуміло, что мы ничего этого не побачили. Мы не бачим, что там силовое супрестояние, про которое так само шмат кажут, что оно может нечто дать. Все сподевания на некий голодный бунт, что оно само неяк развалится и так далее. Так мы бачим, что я могу понять шмат там неких там вариантов перелічваць, да, каких-то там теорий вот этих змен, але мы бачим, что по сутности они неким чином не связаны с тем, что отбывается теперь в Украине. И они шмат очень просто симулируют некий политический процесс. Другой истотный момент, который как бы, тезис, который есть в тексте, это то, что наш так сказать, уплыв демократичных акторов, незалежных СМИ, он так само в этот момент уменьшается. Потому что мы бачим то, что все эти блокировки, что все деполитизация, репрессии, они все-таки уплывают на то, что люди меньше проживают незалежной информации. И при этом другие моменты, это то, как касается до политиков. Мы бачим то, что попыт, зацікавленность у оппозиционных, у демократичных политиках, она уменьшается. Она уменьшается потому, что как бы, люди не бачат, на кого им это, теперь это все потребно. Не бачат, что сейчас есть некие спречки, и шмах то, кто находится внутри Беларуси, да, кажет, что это уже, в принципе, нечто не наше, да, что нам это мало цікаво, потому что это дорвано от нашей рэчаіснасці. Вот такие, в принципе, два основные тезисы, которые были в этом тексте.
Олег, я вот поглядел в архиве, мы с вами литерально амаль год тому, у снежня минулого года, размовляли про громадско-политичную ситуацию, про стан, принамсі, правооборонной супольности, и вы тогда, вот, как бы у вас была такая теза, не такие долгие руки у них, ну, маются на увазе владу, вы тогда казали про то, что певные махчимости все-таки некой, принамсі, правооборонной працы есть. А зараз, ваш погляд, у них все-таки руки менавіта такие долгие, как они и хотели. Ці згодны вы вот с этим пессимизмом Рыгора? Ці вы все-таки бачите некие, как бы мовить, свет у конце туннеля? Светло у конце туннеля?
Мне подается, Юрий, что тут одразу про некольки, ну, как минимум два разных блока, так, это накольки, какие руки у них и накольки эффективные, скажем, заходы наши, так. Ну, я маю на увазі, в принципе, демократичного осяродку. Вот. И, ну, я по-ранейшему бачу, лечу, что руки у них не такие долгие, худшей достатково жорсткие, и жорсткость это набирается с тягом часу, узмотнялась, на жаль, а не уменьшалась. Вот. Ну, и с другого боку, вот, логика того, что говорить коллега, так само Так само ёсць, да, дзеянні дэмакратычнага лагеру, яны не такія эфектыўныя, як хацелася б. І мне падаецца, што тут якраз праблема перш за ўсё ў тым, што звычайна робіцца тое, што мы можам рабіць, тое, што мы лічым трэба рабіць, а не тое, што у выніку некага разумення сітуацыі насамрэч рабіць карысна і трэба. Вось. Не просто, что нам подается, и мы это робим, альбо мы іншага не ведаем. А вось треба все ж таки больше плясать от потребов и от реального стану речу.
Рыгор, пасля таго, як з'явіўся вось гэты ваш артыкул, на яго была вельмі цікавая рэакцыя вядомага тэлеграм-канала «Жоўтыя слівы», што, маўляў, горе-сацыёлаг змагарскі, так бы мовіць, сам канстатаваў, што без шансаў яны змагары, нічога ў іх не атрымаецца і зараз, і ў будучыні. Але такое вось больш шырокае пытанне, якое, власна, вы ў загалоўку гэтага свайго тэксту напісалі. А ці можна падрыхтавацца да палітычнага крызісу? Ці можна падрыхтавацца да таго, што вы называеце адкрыццё вакна магчымасцяў? Умоўна кажучы, я не ведаю. Расія прайграе вайну. Прайграе вайну, Пуціна нема, падтрымкі Расіі нема для Лукашэнкі. І што, як можна падрыхтавацца да гэтага моманту? Ці можна да яго неяк падрыхтавацца ў цяперашняй сітуацыі з рэпрэсіямі, з стомай, з падзеннем цікавасці да інфармацыі? В прынцыпе, можна?
Я думаю, што калісьці спадар Александр Класкоўскі это называў нешта выкарыстоўнікай параўнання з жабамі ў смітані, нешта такое, што это плюхкацца, рыхтавацца, спрабаваць хоць нейкім чынам уплываць на сістэму і, на прынцыпе, быць у палітычным жыцці. Я, в прынцыпе, думаю тое, што ўсё ж такі цяпер крыху нават лепшая сітуацыя, ўсё ж такі параўнанні з 18-19 годам, ўсё ж такі ў дэмакратычнага руху ёсць куды большы магчымасць, прывязанасць беларускага грамадства да яго. Я думаю, што прынамсі можна заўсёды павялічваць власную падтрымку беларускім грамадстве, і гэта тое, што робіцца праз правядзення інфармацыйных кампаній, праз выкарыстанне больш важнай для беларускай аўдыторыі аджэнды, павесткі. Тое, што мы бачым увесь час, гэта тое, што істотна для беларусаў, і гэта зусім мала адлюстроўваецца ў дзейнасці дэмакратычнага руху. Калі гэта рабіць, я думаю, што было б больш зразумела, наколькі дэмакратычны рух папулярны. Самы просты прыклад, гэта рост цэнаў, да? Зараз гэта тое, што ва ўсіх на павестцы. Гэта тое, што беларусы вельмі шмат гавораць. Гэта тое, што там адбываюцца нейкія рухі з боку дзяржавы, да? Але пры гэтым з боку дэмакратычнага руху гэтага ў прынцыпе амаль што няма. І гэта адно з выразных сведчанняў таго, наколькі павестка становіцца дэмакратычнага руху адарванай. І калі прыбліжаць яе, то безумоўна будзе больш падрыхтаванасць да нейкіх палітычных крызісаў у будучыні. Зразумела, што ёсць некалькі рэчаў на міжнародным узроўні, которыя неабходна рабіць, гэта разбудоўваць гэтыя сувязі, і ў прынцыпе дэмакратычны рух гэта робіць. І зразумела, што ёсць вялікі выклік, якім чынам цяпер працаваць з Расіяй. Я думаю, што гэта магчыма непераадольвальны пакуль што выклік. Але ён все адно якім чынам трэба адказваць. Ёсць пытанне, наколькі, у прынцыпе, якім чынам даходзіць да грамадства, павялічваць інфармацыйны ахоп. Это, зноў ж, пытанне таго, што трэба рабіць, у прынцыпе, быць больш блізкім народу. Это пытанне не толькі да палітычных фактараў, это пытанне не дзяржаўных арганізацій, незалежных СМІ і так далей. Ўсё ж такі мы бачым тое, што шмат у чым людзі просто кажуць, нас не цікавяць нейкія СМІ незалежныя, просто таму, што там мала нас. там мало нас, тому что у нас тут некое такое свое житё, а у незалежных СМИ, умовно, короче, Украина, кабинет объединенный, переходный, як там інакше, да, і ось как бы їх повестка, тут наша повестка, і вони поміж собою мало зв'язані. Тобто це знову ж питання там повеличення того, яким чином рихтуватися до можливих будущих кризисів. Я думаю, що, звісно, можна казати там завжди дати там якісь універсальні поради, да, що треба, як ведете, у вас було сенсоване бачення будущої країни, касати того, що завжди кажеться, да, того, що по факту демократичний рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо прайшло нібыта трэці год пасля 20-го, то бок якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок демократычны рух кажа пра тое, што мы бачым Беларусь як краіну, якая пройдуць свабодныя выбары. Ну я думаю, што гэта ўсё ж такі зноў жа абмежоўвае ў нейкай ступені прыцягальнасць, да, прывабнасць дэмакратычнага руху. Тобак, я думаю, што вось такія, ў прынцыпе, асноўныя парады, якія бачацца, да, то можна там ваходзіць у нейкія больш падрабязнасці, казаць пра тое, наколькі там якую стратэгію праводзіць, да, быць то быць больш пра санкцыйнымі, пра дыяложнымі, якбы якім чынам вельмі істотна працаваць з чиновниками, да, с державным аппаратом, который теперь існує, и в межах которых, я думаю, что как раз таки, что мы повинны разуметь, что он неоднородный, да, все одно, да, то бок, я зрозуміло, что он подпорядковывается режиму Лукашенко, але коли мы уявляем себе некий наступный политический кризис, то мы не повинны думать, что это нечто вельми такое, целостное, как, что захопляется Александром Лукашенко в данный момент. Я думаю, что есть выразный поддел теперь помеж тими, кто выдумляет разные цікавые речи, как, умовно кажучи, Александр Лукашенко и Наталья Качанова, и помеж и там, например, КДК, да, и помеж тими, кто вымышлены некоторые речи, которые выдумляются выконывать, как сегодняшний урад. Умовно кажучи, вот то же самое регулирование цен, да, или мы бачим, что ситуация, когда спочатку некая идея выдумляется, после, как бы, чиновники вымушены ее неким чином выконывать, и после их за их за это гоняя КДК. То бок гэта зноў жа паказвае проста ўзровень таго, што нарастае ўнутры сістэмы пэўны хаос, і якбы і неабходна выходзіць з рашэннямі адносна таго, якім чынам працаваць на тое, каб гэту сістэму расколваць. Мы дагэтуль жа бачым, што ў прынцыпе асноўныя тэзісы як бы дэмакратычнага руху пабудаваны на тое, каб эту систему наоборот цементировать, да, узмацнять, консолидовать и так далее. Ну, самое простое приклад, да, то, что вы сейчас скажете там про силовой аппарат, да, что он там цалком подпорковался Александру Лукашенко. Ну, как бы, я не хочу спрощаться, правда это или неправда, да, але коли, как бы, люди с кабинета демократичного руху, как бы, выходят с такими словами, но это значит, что они навык не различивают на то, что они могут неким чином, ну, как бы раскалывать силовый блок. А колено его не могут раскалывать и не собираются это грабить, так на что они различивают. Ну, это прикладно вот такие, да, основные тезисы.
Олег, вот коли мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Рыгора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне здаётся, глубокую думку про то, что а вот те ведаем мы, те можем вот как бы сформулировать для себе, в чем полягают слабые, уразливые месцы режиму, и, а в чем мощное. Причем такие как бы объективный анализ, не то, что там сказать Лукашенко диктатор, Лукашенко как бы там тиран, забойца, ну, в данном выпадку вот это как бы слабое и мощное маются на увазе в сенсе выживания этой системы. Вот, скажем, тем же 20-м годе, когда в Беларуси протесты протягивались, ну, фактично со жнивня до снежня, литерально так, штрихпунктирно, что называется, за несколько дён в Киргизстане, так само протесты, да, речи так само мирные, с большего мирные, они просто за пару дён снесли там тамтейший режим, президент сошел, все это амапы там, какие были, все разбеглись. Вот приклад того, что там оказался в этом сенсе слабый, в сенсе уразливый, в сенсе, как бы, не утримали в этой силовике. Ну, а Беларуси? як ми ведаем. Так вот, ваш отказ, это, я кажу, вельми докладное сформулированное пытание, а вот чем, на ваш погляд, слабые месцы белорусского режима, реальные слабые месцы, не то, что нам с вами, те вот с Рыгором, те комусти, вот не подобается, вот скажем, демократии в Беларуси нема, вот, а это слабые места режима.
Ну, мне подается, что тут питание, что все мощное, слабое, это питание, с какого боку мы глядим, да, что мы маем на увазе под, под мощностью, под эффективностью, скажем так, так. Вот, коли махчимость кировать, заховывать кирование у конкретный момент, ну, то так, это было моцно, и эта моцность застается до гэтуль, потому что мы бачим, что кируемость заховывается. Вот. Але на пытание конкретно, какие слабые пробки там есть, ну, я зараз не готов отказать так докладно. Вот. Але мне подается, что мы просто этому занадто мало уваги надаем. Вот шмат говорится про протесты, про громадскую активность, это вельми важно. Але мне вельми не подобается то, что мантра про 100 тысяч заменилась на мантру про силовый вариант, что ён усё вырашыць. Ну, мы побачили, что одна мантра не працуе, взяли и заменили зараз на іншую. Вот, это так само небеспечно. Небеспечно тому, что это силовая, и небеспечно тому, что она наврад ці будет эффективной сама по себе. Вось. И, а на самом речь, чему ситуация в 20-м году не изменилась? Потому что система заставалась керуемой. И керуемость никуда не делась. И вот питание, на чем эта керуемость тримается, и что такого... Яким чином гэтыя людзі, которых шмат професіяналаў, шмат, мы бачым, ну, насамрэч, як бы разумных і я ўпэўнены людзей, которые зацікаўлены ў будучай краіне, ў будучым краіне, краіны, і ў тым, каб яна была там і незалежнай, і сучаснай, і чалавечай. Вось, усё гэта ёсць, але чаму яны гэтага не паказваюць? Вот, как Рыгор уже сказал, видовочно, что это наша слабость, а не их. Что не видать, а куды, а что пропонуется нового. А где будет место их? Вот каким чином это можно в эту систему далее убудовываться? Вот слабость системы повинна появиться у тем, что система, люди с системы, чиновники повинны шукать свое будущее у свое новое у новых форматах. Вот свою будущее у новых форматах. И для этого им это треба пропоновывать, с ними треба про это, ну, как бы разуметь, что им может быть потребно, и с этим разумением працевать. А на сегодня, пока я этого не бачу, мы занадто все кидаются у обмеркования силовых сценаров и вот такого кшталту. И лишится, что да, они все там повинны переполохаться пусть там Калиновцев, у тебя еще кого. Но это так не выглядит, по-моему, все-таки реально серьезным.
Рыгор, а у вас есть некие отказы? Может быть, у вас есть отказы, но вы не хотите их сказать. Вот про мощные и слабые места этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таком пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там кого-то облаять, кого-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта глядения. Вот пытаюсь вас, как бы, вот расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудованное, где его, вот, как бы, где, как бы, игла этого вздыха неумиручего. Ці, може, її просто нема такої, от нейкої такої ігли, нейкого чаровного ключика, який можна вставити в це і повернути?
Я думаю, что, конечно, ключика золотого, я тут дать не могу, потому что мы находимся не в том историческом периоде, как тут были некие золотые ключики. Если бы, может, я веду, этот ключик, я бы сам бы взял бы его и пошел бы за ним очинять двери. Але, есть разные некие слабые места в этой системе, которые можно обмерковывать. Я думаю, что, безумовно, слабым местом господар Олег почав гутарку про чиновенство так само, да, крутя нас шукая место. Мы, думаю, что мы повинны выразно осведомлять, что значная частка чиновенства, она не поделяя то, что робит теперь Александр Лукашенко, то, что пропонул им робить Наталья Качанова, и за что их бьет керівництво КДК. То бок это выразный узровень того, что там есть люди, которые правильно хотели бы, как система выглядела иначе. И шмат у чем так само на эту систему могут быть покрюченным, потому что, когда мы поглядим на досвид 2020 года, то все-таки выразно требует разуметь, что когда система крюдит чиновника, то про некий час у них все-таки нарастает ожидание с этой системы разорвать. И несколько приколов за два года нам выразно это подкресливать. Не будем, так сказать, пальцами показывать. Я думаю, что выразно мы бачим то, что, конечно, есть громадское осведомление, то, что большинство не подтримливает эту систему. Это за все то, что может уплывать на эту систему, то, что можно ее тиснуть, да, створать некое уражение, что, треба нек жить иначе. Неким чином застосовываться до некой иншей реальности. Я думаю, это то, что завсюду, не завсюду, да, но это то, что застанется при этой системе. И завсюду, когда почнутся некий там, умовно кажучи, иншей исторический период, то, конечно, это будет истотным моментом, который будет уплывать. Я думаю, что, безумовно, уразливость это некий экономичный стан. То бок теперь, коли белорусская экономика, мы ранее казали, что она вельми залежная от России, да, но теперь она и гиперзалежная от России. И мы разумеем, что экономика России расти не будет. И, и там так само чекаются полные кризисы, и это за все да будет тиснуть. В принципе, белорусская политическая система уже готова для любых экономичных кризисов, а проще раптон. То для них главное, как не было раптона. То, что будет дрянно, и они, в принципе, с этим жить могут, есть погроза раптовности. Из этого они будут бояться. Я думаю, что, конечно, есть там уразливость в выгляде залежности от России и страх утягивания войны. Думаю, что у системы есть разумение, что если вступить в войну, то можно, в смысле, отправить белорусские войски на территорию Украины, то, безумовно, это может привести до неких незразумелых наступств. Я думаю, что вот это такие, в принципе, уразливости мы можем переличивать, да. И, в принципе, когда взять их, когда поглядеть на все эти уразливости, тогда можно сказать, что уражение, что на самом деле система особо не имеет выбора, а проще быть жестокой, и вот такое, какая она теперь есть. То, например, демократичный рух вельми любит захопляться, что как не провести никаких перемог, как Захад не вел никаких перемог с Александром Лукашенко. Мы должны быть вельми ширыми и сказать, что это Александр Лукашенко не хочет никаких перемог. Потому что перемоги, на самом деле, для его это большая погроза, чем для Захода, чем для демократичного руху. И он не хочет каких-то там истотных измен, каких-то полепшений сосунков Захода. Потому что это и не для его погроз. Тому я думаю, что это, снова же, когда сказать про уразливость, это так само уразливость в том, что нельзя вернуться в 2019 год. И они вот так могут это воспринимать. Что и они, навык, когда они бы вельми захотели там, быть там больше открытыми, на некий там диалог, там, на так далее, но яны теперь до этого вернуться не могут, да? Да, не могут вернуться до нормальности. И я думаю, что это безумовно фактор, который может обмежевывать их, да, там, створать некое вот почуття, что, тогда треба жестить. И, отповедно тому, они настолько мощно консервуют всю систему.
Олег, у меня до вас питание вот по одной из тезов Ригора, якую он і зараз сказав у своєму артикулі, про певне, разыходжання, причым якое ўсё больш і больш шырокім робіцца паміж дыаспорай, причым новай дыаспорай, вот 20-21-22 года, і метраполіяй той Беларусі, якая як-ніяк засталася там, дзе яна і была. Бо в этом сенсе так, там сотни тысяч ехали, до миллиона по некоторых оценках, ну, а 8 остались там, дома. Вось. И в этом сенсе, вот Рыгор, як сформулировал думку, вот подвышение градуса, я так разумею, градуса радикализма у политических структурах эмиграции, и полепшая становище у метрополии, типа горшая. Это такое, зразумела, довольно вострое пытание, але тем не менее, магчыма его калісьці варта як бы ставить и обмерковывать. Тем более, что тут еще и як бы еще один бок, ну вот Рыгор там написал про политические структуры, але вот он тут в нашей гутарці казал про СМИ, але СМИ-то зараз с большего какие? Эмигрантские, а они живут у пэўным сэнсе в парадку дня, в адженде, эмігранцкай. Так вот, як эта праблема вам бачыцца? Паляпшае становішча вот эта радыкалізацыя эміграцыі ці пагаршае? Ці, ну вот, як, паляпшае ці пагаршае?
Ну, я думаю, что тут, кроме такой постановы питания, еще питание, что так само, насколько это сприяет или не сприяет руху до лепшего, так само, так? Насколько перспективы наближает. Так само, фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не... И она никаким чином не полепшает, не может полепшать становище внутри краины. Але она может выкористовываться для дальнейшего закручивания гаяки. Мы это, и это робится, мы это бачим, это выкористовывается. И это выкористовывается для обрунтования, значит, всех этих размов про экстремизм, там, обвинувачивание в экстремизмах и всяких силовых вариантах, что, ну, как бы, такого формально дадае нейкага ну магчымасці апраўдваць, магчымасці абгрунтоўваць, значыць, усякія рэпрэсіўныя дзеянні. І таксама гэта, мне падаецца, не спрыяльны фактар у тым сэнсе, што гэта толькі ўмацоўвае клін паміж, убівае клін паміж рознымі плынямі грамадства, таму што радыкалізацыя адных прыводзіць да такой жа адваротнай радыкалізацыі тых, хто супраць. Вот, и это, ну, еще додатковый фактор, который вот эту поляризацию в громадстве разбудовывает далей. Ну и с пункта углядження перспективы так само я не бачу, каким чином это больше радикальные размовы нечто неким чином умацовывают потенциал, але с пункту гледжання вот этой эффективности ничего корыстного, ну, проблемы только могут умацовывать вот таким чином. А иншая штука, что, ну, мы ж тут не можем наврать, тем можно подыходить до этой, до публичного дискурсу, до того, что робят СМИ. Наврать, тем можно подыходить инструментами, мерить это инструментами, корыстно, не корыстно. Но это по факте мы можем оценивать, что отбывается. А лишь яны это робят, то, как адлюстрование того, что крутится у головок, того, что крутится у паблики, в паблике в соцсетках, у выказываниях разных политических акторов. Вот, и оно живе таким своим життем. И вот, ну, это житё не, как по мне, ну, никак не адлюстровывая хороших процессов, таких, которые идут до эффективности.
Рыгор, ну, Сапраўды, я так разумею, што ў вашым пытанні як бы быў крыху прыхаваны адказ, ваш адказ. Ваш адказ адмоўны. Не, это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, эмігранцкім колам, палітычным колам не быць такімі радыкальнымі, якімі яны ёсць. Але як бы адкуль, ну, скажам так, вот іх цяперашняя эвалюцыя, она ж таксама пад уплывам грамадства, таго, якое даступна вот этым самым колам. Ну, это іх аўдыторыя, это аўдыторыя тых же там, я ведаю, телеграм-каналаў, ютуб-каналаў. Яны вот это, што называецца, спажываюць. Ім это заходзіць. Калі там, я не ведаю, вучэнні ў Польшы, скажам, там маладых дзяўчат, якія вучацца страляць, о, клас, это, значит, там лайкаў, мільён лайкаў. Вот. А калі вот вы будзеце разважаць, што это там радыкальна, што это, а як там, скажам, это для шахтёраў Салігорску, як яны на это адрэагуюць, ну, як бы, вот... Мы не ведаем, як, і в этом сэнсе, можа быць, і шахтёрам у Салігорску таксама цікавей глядзець на ты, як вот эти дзяўчаты там са зброі трэніруюцца, чым вот развагі пра, скажам, там, я не ведаю, цэны ці штосьці іншае, не?
Ну, давайте пачнём пэўна з таго, што гэта шмат у чым ўсё ж такі медыйныя актыўнасці. То бок все вот эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перейти вот туда, и там здесь некое забойство и так далее. Ну, ведаете, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок люди, которые плануют такие речи, например, не приходят на эфир, как бы, прямой эфир и не заявляют это. То бок это все-таки мы повинны выразно разуметь, что это вельми шмат и медийная деятельность. То бок это першому. Какие плёны этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плён тут шмат чем то, что керовник КДБ, и керовник Губазик может спокойно прийти как бы, в урад Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вот у нас тут есть такие небезпеки, погрозы, треба больше с этим працовать. И я думаю, что это безумовно то, что отбывается. Да? И зрозумело, что это ресурс иде на то, как еще больше как бы протягивать репрессии, как бы жестить и наводить как бы вот такого радикализма. Плюс так само мы повинны разуметь, что радикализм же вот этот, который как бы поднимается, да, мы же бачим, что на самом деле как бы он в некой ступени навод инспируется как бы спецслужбами. Ну вот мы зараз бачим, где суд над отрядом громадской самообороны, не их так называлась эта структура, да, только мы же бачим, что там сам же как бы супрацовники КДБ были с самого початку, что они шмат о чем инспировали, махняли, что вы сдавайте, робите. То бок это все речи, и они это робили, но мы же поразумеем, но уж, потому что они так само будут зацикавлены, что это повеличивает бюджет, повеличивает их значение, показывая, дае им, с чем и зараблять зорочки, как бы отримывать больше заработки, пенсии и так далее. То бок, мы бачим это то, что это, то бок, это так, таким чином эта система працует. То я при этом не хотел бы, видите, сказать, что, ну, что не треба зусім этого робить там, и так далее. То бок, коли кто-то хочет там для нечего рыхтоваться, как бы там иметь там для себе некий там вариант там неких силовых отпоров, ну, господи, это ж как бы человек каждый сам вырашает, да, там, может рыхтоваться до чего-то. И лишь питание о том, что это перетворяется, коли это перетворяется в некую политику, да, что мы весь сейчас про это кажем там публично, то безумно треба улічваць, какие наступства это мае. Теперь наступства как бы негативные. И при этом они так само все ж таки демотивуют цивилизарную колькость людей, как бы, которая могла бы неким чином быть втягнута. Как мы бачили в 20-м году те же самые марши как бы, пенсионеров, те марши жаночие. Ну, як мы себе теперь их уявляем, как бы, что мы покажем этим людям, что их, в принципе, не потребны, что как бы там придя некий момент, там, і там буде ніяка стрільніна, і ваша тут підтримка не потрібна, то мені подається, що це просто обмежування, так само, знову ж, про що казав господар Олег, якби це обмежування, якби то радикалізація, так само поляризація різних людей, якби внутрі демократичного лагеря, якби привлечення незгоди поміж ними. То, якими методами це повинно здійснятися, да, демократична трансформація, то, як в принципі, люди повинні до її ставитися. Тому, якби, на мій відказ, якби, який, як ви сказали, да, господар Юрій, якби, було видосить, можна було передбачити, да, з риторичного моєго питання, що я бачу більше шкоди, ніж користі від того, що політична еміграція радикалізується в своїх словах.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був директор білоруської ініціативи Chatham House Григор Остапеня і старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. До наших глядачів у мене просьба, зворот, писати ваші міркування, які ваші оцінки теперішньої ситуації і її перспективів, різних стратегій альтернативних. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Ви слухаєте «Радіо Свобода», а зараз коментар політичного оглядальника Валера Карбалевича на актуальну тему.
Какая здесь мобілізація? Ну, знаете, они гвалтом кричат, что тайная или скрытая мобилизация. А я вас на землю опускаю, задайте им вопрос. Сколько человек направлено с военкоматов в части? Хотя бы для учебы.
Зрозуміло, що гэтыя мабілізацыйныя мерапрыемствы, якія ладзяцца цяпер у Беларусі па ўсёй краіне, калі ваеннаабавязаных выклікаюць у ваенкаматы ці для перарэгістрацыі, ці на зборы, гэта сітуацыя, скажам так, анамальная, надзвычайная, і гэта як з'яўляецца часткай агульнай стратэгіі, агульнай палітыкі беларускага палітычнага кіраўніцтва у тых сённяшніх рэальных умовах, у якіх яно апынулася. І гэтыя захады, яны закліканы вырашаць некалькі праблем. Першая праблема – гэта стварэнне сітуацыі крэпасці в аблозе. Это классика для любых недемократичных аўтарытарных рэжымаў, калі трэба стварыць сітуацыю, калі вакол ворагі, і звонку, і ўнутры, і дзеля гэтага трэба мабілізацыя, мабілізацыя ўласнага электарата, мабілізацыя дзяржапарата, мабілізацыя і кансалідацыя сілавых структур, ну і палітычныя рэпрэсіі супраць апанентаў. І такім чынам лёгка апраўдваюцца, ну калі сітуацыя амаль вайны, то з апанентамі паступаюць вельмі жорстка. Другі момант – гэта дэманстрацыя лаяльнасці Расіі. Мовляў, глядзіце, мы вас падтрымліваем, мы тут на варце, мы тут вартуем межы саюзнай дзяржавы з боку заходніх супастатаў, каб там натаўскія танкі з Польшы не прайшлі прама на Смаленскі, Маскву, праз тэрыторыю Беларусі. Гэта нейкае апраўданне, з'яўленне тут расійскіх войскаў. І таму прыдумана гэтая дзіўная гісторыя пра разгортванне адзінай групоўкі беларуска-расійскай вайсковай.
Приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования.
Треба неяк легитимизовать присутность российских войск, бо яна вельми неприемная для Лукашенко, яна неприемная для номенклатуры, і вона неприємна для силових структур, бо виникає питання, а хто ж господар у цій країні? Чи справді Лукашенко тут господар? Це для його неприємно, і тому він, так сказати, спробує ніяк легітимізувати допомогою різних там мобілізаційних мероприємств, ось цієї версії про розгортування груповки і так далі. І четверта задача, яка виконується, це от нейтралізація тих погроз, які білоруські керівники бачать від полка Каліновського, від білоруських військових формувань на території України, які керівники яких претендують зараз і на політичну роль, і говорять, що ось закінчимо в Україні, попадемо з визволенчим походом у Білорусь. Як це не дивно, це викликає серйозні пересяроги. Про це говорить услуг. Лукашенко кілька разів вже казав про цих бойовиків, і керівники силових структур про їх кажуть. Тому нейтралізація можливих погроз з боку ось цих білоруських формувань з території України – це так само одна з задач всієї цієї лихоманки мілітаристської.
Перше, о чем я просил вас и поручал вам, нам надо по результатам Центра стратегического управления, которое было на прошлой неделе, проинформировать население, военных, журналистов, государственных служащих о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. В противном случае будет как в 2020 году.
Это частка пропагандистской кампании, частка кампании пиара, как прихильники Лукашенки, эти люди настроенные нейтрально, как бы в эти критичные, как они лечат, часы, могли б, коли не подтримать, то хотя бы не створать никаких проблем.
Какие встречи необходимо проводить? Здесь были собраны у нас представители, руководители коллективов, профсоюзов. Вот. Им более доступно, более четко была сообщена оперативная информация о текущем состоянии дел, как и на границах, так и в экономике.
Тут Лукашенко загадал, так и они и поехали. Тут, бачите, тут уявление Лукашенки про то, как теперь працює увогуле информационный свет, як працює некі меседжі, які треба довести до громадства. Тут у Лукашенки спрацював професійний образ лектора громадської організації «Веди», «Общество знання» в Совєтському Союзі така була. І Лукашенко працював лектором і керівником цієї організації. І ось у його уявлення в значній ступені застаються, що люди не вірять телебаченню, давайте ми дошлем на підприємство некого високого начальника з великими погонами, от він розкаже правду, і народ нарешті повірить. То бок ось використання не стільки нових інформаційних технологій, які сьогодні міняють світ, а використання старих доінтернетних практик, які добре ведає сам Лукашенко. І за межі свого життєвого досвіду він все ніяк не може вийти, як не старається, ось, як йому його туди і штурхають. Ну, але ось все ж таки, він лічить, що старі провірені методи працюють ліпше.
Военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рада европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара.
Напад сбоку НАТО на территорию Беларуси, на якой знаходятся российские войски, будет означать прямое военное сутыкнение НАТО с Россией. Менавіта ад гэтага сутыкнення ўсе заходнія краіны, ўсё НАТО, усяляк імкнецца пазбегнуць, пачынаючы з пачатку вайны ва Ўкраіне і нават раней. Навошта краінам НАТО, краінам заходняга свету, якія жывуць ва ўмовах спажывецкага грамадства, якім добра, утульна, увогуле з кімсьці ваяваць? хочуть воювати країни бідні, які є некі проблеми, проблеми з рівнем життя, з некими ідеологічними комплексами, ще які є сьогодні в Росії. Друге, воювати з ядерною країною, з країною, яка має ядерну зброю, ну, це елементарне самозагубство. Ні один з керівників западних, західних країн не подобний на самогубцю. Тому і третє, навіщо воювати, коли у країн Заходу є така добра зброя, як економіка, економічний тиск. Ось те, що вони зараз роблять, вони просто відключають Росію від глобальної економіки, від нових технологій. Ось зараз, коли будуть ще вивезені жорсткі заходи супроти того, щоб купляти російський нафту і газ, ось то це створить значно гірший ефект і значно більшу шкоду принесе Росії, ніж некі, так сказати, війна, ці бойові дії.
Прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданная, очень теплая.
По-перше, покуль никаких знаков, значных прикметов того, что российские войски собираются ожидать сухопутный наступ на Киев с территории Беларуси, покуль нема. Потому что для того, как тут формировать некую такую ударную групповку, треба и колькость войск больше, и военной техники. То, что было зимою, того теперь нема. Колькость российских войсковцев, по версии белорусских официальных особых, будет 10 или 9 тысяч. А украинская ветка кажет, что в Оголе 1500 войск прибыли, и больше пока, покуль нема. Что тычется техники, то техники приходит не шмат. Наоборот, мы маем информацию, что с Беларуси выводятся техника и боеприпасы. Тому прикметов того, что отсюль будут наступать менавито сухопутным шляхом, ну, практично нема. Тому, саправды, они выконывают, хочей тут, две функции. Первую функцию – это створать психологічну погрозу українцям, відтягувати частку українського війська сюди на північ з Донбасу. Ну і, можливо, ще одна функція – це тренування, це некі вчені, бо це мобілізовані, які прийшли з громадянського життя, з цивільного життя, їм треба некий час, щоб підрихтувати, щоб навчити стріляти, нагадати, як там автомат цим користатися, хоча б і іншої зброї. Тому російських мобілізованих привозять сюди, можливо, під контролем, з допомогою і білоруських інструкторів, білоруських офіцерів, їх тут будуть на білоруських полігонах, манежах, нічому вчити, а потім знову відправити на Донбас. Тому я думаю, що от хоч таку функцію виконують тут російські війська.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Каталонський атляс 1375 году – гэта ілюстраваный атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская. Шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татаровія зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў «Атлясе»? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атлясе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, принамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-га стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
Крыму едуць берег, каюць. Крыму едуць, каюць, каюць. Падэшы на караку, пад'язаюць.
З Крыму едуць, каюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вернуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу, уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Карфа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай, а бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14-га стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.